Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте! Приветствует вас шоу «Физики и лирики» на «Маяке». Я лирик Митрофанова Маргарита Михайловна. И прямо с самого начала вас хочу предупредить, что тема, которую сейчас подниму, очень рискованная. Она так и называется. Что толкает людей к опасности? Риск с точки зрения науки. Опасное поведение или многоточие и вопросительный знак. Об этом мы зададим вопрос, и, может быть, не один, Вячеславу Альбертовичу Дубынину, нашему большому другу, эксперту, профессору кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктору биологических наук. Вячеслав Альбертович, приветствую вас.
Добрый день, Маргарита.
Рада вас слышать, и поскольку я лирик, причем с возрастом становлюсь еще и нудным лириком, я нашла определение риска. Риск – это сочетание вероятностей и последствий наступления неблагоприятных событий. Согласно аксиоме о равенстве, единица вероятности наступления всех возможных событий, знание вероятности неблагоприятного события позволяет определить вероятность благоприятных событий. Останавливайте меня по формуле.
Ну что ж, вы не как лирик говорите, а прям как математик и физик.
Да, ну, мне приходится отдуваться за физика. Он занимается какой-то чудовищной ерундой. Ну, Вячеслав Альбертович, вопрос на засыпку. Правда, что заставляет людей рисковать и всех ли заставляет риск рисковать, соответственно? Все ли люди этому подвержены?
Ну, я думаю, с точки зрения науки. Все в большей или меньшей степени, конечно. Какие-то варианты рискованного поведения мы можем найти у любого человека. Ну, не знаю, в конце концов, в мире столько потенциальных опасностей, что если, так сказать, всех их стараться избежать, мы просто будем сидеть в закрытой комнате и ничего не делать. Да, вы там, не знаю, условно кипятите молоко на своей плите. Всегда есть риск, что оно убежит. Ну, что ж теперь, молоко не кипятить.
Вот, самый вероятный риск – это ты пальцем тыкаешь в горячее молоко и понимаешь, что это горячо, и проверяешь температуру на своем пальце. Это тоже риск, правильно? И мы идем осознанно на него.
Да. А вдруг молоко слишком горячее, потому что ты задумался на 2 минуты.
Да,
поэтому,
именно так.
Риски нас все время окружают, вот, и это нормальный компонент нашего существования, потому что абсолютную гарантию, как поговорка гласит, дает только страховой полис, да и то не всегда. Вот. Поэтому да. Любое событие, которое мы совершаем в мире, это действительно вероятность положительного исхода и отрицательного. И дальше важно вот этот баланс поймать и почувствовать.
Да, но с точки зрения физиологии вы не раз нам говорили о том, что есть какие-то врожденные и даже инстинкты, да, и вплоть до рефлексов у животных. Когда мы боимся чего-то, это страх. Но здесь мы идем наперекор страху. Значит, это приобретенный какой-то для нас, что, рефлекс или что это?
Программа. Давайте будем использовать слово программа, слово рефлекс.
Программа. Да, ну я, вы же знаете.
Несколько упрощающая ситуация, вот программа. То есть посмотрите, что получается. Вот, например, у нас есть программа безопасности, а есть, например, программа любопытства или программа, связанная, там, не знаю, с размножением или с тем, чтобы вот захватить некий ресурс, территорию, да? Вот любопытство. То есть интересно, но страшно, страшно, но интересно. Ну, скажем, вы выходите на некое открытое пространство. Мало ли что там с вами случится. Вот сидел у нас далекий предок, да, в пещере. Вот, и дальше, собственно, вот любопытно, что же там за порогом пещеры. Там, конечно, всякие цветочки и бабочки, но, может, там саблезубый тигр притаился. И вот эти риски. То есть всегда в нашей жизни вероятность неудачи, но, к счастью, всегда есть и вероятность успеха. И вот наш мозг этот баланс просчитывает, и даже если мы не знаем толком, что такое вероятность, наши нервные клетки все равно это умеют делать, ну и, соответственно, выдают некий результат. И если вероятность неудачи достаточно высока, мы же это не видим как некий процент неуспеха, да, или там процент какой-то, там, не знаю, фрустрации, а мы просто это ощущаем на уровне эмоций. То есть наш мозг сложные вычислительные операции, он от нас скрывает. Типа, хозяин, не нужно париться за всеми этими проблемами. Давай я тебе конечную итоговую оценку выдам в форме эмоций. И вы ощущаете, ой, что-то мне это не нравится, что-то мне стало там тревожно, что-то мне совсем страшно. Или наоборот, эта ситуация, пожалуй, мне нравится, я, скорее всего, в этом вяжусь. Вот. То есть вот все эти вычислительные операции наш внутренний компьютер от нас скрывает. Если вам очень хочется понять, что там происходит, вы можете, конечно, заняться самоанализом. Вот. Но реально очень важно прислушиваться вот к своим этим эмоциональным состояниям.
А вот эти замеры мозговые, они разнятся от года к году, да? То есть у ребенка, видимо, они совсем какие-то примитивные. Потом у взрослого начинается какая-то активная работа мозга. И причем здесь мы наблюдаем разные индивидуумы в разных ситуациях. То есть мать будет рисковать ради ребенка однозначно. Или даже влюбленный дядька будет рисковать ради матери ребенка, судя по моей логике. Как здесь ориентироваться?
Влюбленный дядька тоже будет рисковать, Лиза.
Ну ладно, так и быть. Но если кого-то не любишь, ты еще подумаешь.
Сколько замечательных историй в литературе, как люди ради любви, да, совершают совершенно невероятные вещи, рискуют, а порой проигрывают, там, не знаю, погибают и все такое прочее. А уж родительская защита, это прям совсем святое. Ну и кроме того, есть другие программы, которые позволяют нам преодолевать риск, или, по крайней мере, преодолевать те страхи и опасения, которые связаны с риском. Вот так. Потому что наш мозг – это арена постоянной борьбы и конкуренции разных программ. Я хочу быть успешным, я хочу быть любимым, я, в конце концов, хочу заработать на кусок хлеба. Это как бы программы, которые говорят о том, что вот будет некий конечный успех. А есть программы, которые говорят, вот здесь опасно, здесь страшно, здесь ты можешь потерпеть неудачу. И вот это вот равновесие этих программ, ну а точнее конкуренция постоянная, вот в голове у каждого из нас происходит и варится. А дальше что оказывается? Дальше оказывается, что каждая из этих программ, она имеет свою определенную силу выраженную. И вот эта сила, она уже базируется, ну как минимум процентов на 50, на наших генах, гормонах. И если у вас там заиграли половые гормоны, то вы ради любви, опять же, готовы влезть по стене дома, там, не знаю, на третий этаж, рискуя переломать себе ноги. Вот. Да, и кроме того, это вот как бы такая физиологическая основа, генетическая, гормональная. Но есть действительно наш опыт. То есть ведь мы, когда оцениваем риски, ну, точнее, наш мозг оценивает риски, он базируется на каком-то опыте, который мы накопили по ходу жизни. И если у вас этого опыта много, ну, те, кто этим занимаются, называют это информационная модель мира. Да, то есть мы в своей голове, вот по ходу нашей жизни, формируем как бы слепок окружающего мира. И чем он больше, точнее, чем он сложнее, чем лучше он отражает окружающую действительность, тем точнее оказываются наши прогнозы, в том числе вот прогноз успех-неудача. И понятно, что ребенок, который только вступил в жизнь, у него эта модель, она совсем хиленькая, выдает какие-то странные прогнозы, и все не впопад. Вот. Поэтому ребенок просто не знает о тех опасностях, о которых знает взрослый. А взрослый, он уже в курсе. Но, опять же, как всегда это бывает, у этой медали две стороны, потому что если человек прожил там лет уже 60, 70, 80, он уже столько плохого навидался,
что он может боится дать любого риска.
Да, он начинает избыточно бояться. И тут, собственно, тоже проблема, да, потому что если вы совсем не рискуете, то вы совсем не пьете шампанского.
Шампанского, конечно.
Да, то есть тогда вы начинаете жить не для того, чтобы получать радости какие-то, да, и чего-то достигать, а жить как бы чего не вышло. Помните, вот есть такой персонаж,
премудрый пескарь. Абсолютно.
Да, вот боялся из своей норки выходить, и так и прожил жизнь, никого не порадовав, и сам ничего не порадовавшись. Вот это тоже плохо.
Вячеслав Альбертович, но тогда вопрос о специальной такой лиге людей или их какое-то определенное количество по всему миру, по странам, иногда даже в семьях, которые рискуют профессионально, которые выбирают себе такие профессии, ну, непосредственно с физическим риском, да, это экстремальные виды спорта, какие-то прыжки, какие-то, ну, кульбиты чудовищные, да, автогонки с огромными скоростями. Ну, и тут можно и финансистов взять, ведь они тоже чудовищно рискуют. Как это, с точки зрения науки, да, чужими причем, как это объясняется с точки зрения науки? Это просто как наркоманы?
Тут есть еще один аспект, связанный с тем, что, да, действительно, вот когда мы попадаем в рискованную ситуацию, а потом ее преодолеваем, да, и побеждаем, в нашем мозге выделяются молекулы, похожие на адреналин. И они создают нам уровень серьезных положительных эмоций. И вот если у человека именно эти молекулы в большой концентрации присутствуют, его мозг к ним чувствителен, к этим молекулам, то тогда такой человек по своему темпераменту более склонен к риску, то есть он готов влезть в эту потенциально опасную ситуацию уже не столько ради результата, сколько ради вот самого ощущения преодоления. Вот.
Хорошо.
Но понятие поведенческих зависимостей, оно существует. Да?
Ой, есть, кто знал такую формулировку?
От экстремального спорта, от гонки по улице там с большой скоростью. Ну, есть совершенно более безобидные варианты, скажем, какие-нибудь компьютерные игры. То есть вы сидите за компьютером и давите этих самых монстров, и понятно, что монстры не настоящие, а вот эти адреналиноподобные молекулы, они настоящие. И поэтому человеку так бывает тяжело оторваться там от компьютерной игры, стрелялки или даже от банального какого-нибудь тетриса.
А такой вопрос вам как эксперту. Я напомню, у нас в гостях Вячеслав Альбертович Дубынин, профессор кафедры физиологии человека. Рискованные поступки иногда объясняются результатом слабого самоконтроля. Эта фраза, установка правильная с вашей стороны? То есть, если вы садитесь за руль нетрезвым, бросаетесь вплавь через бурную реку, идете по балкону, по узенькой вот этой части, то есть, значит, мозг дал сбой или на вас что-то подействовало, вот как в случае нетрезвости за рулем? То есть, самоконтроль отключен каким-то, я не знаю, чем-то?
Чем-то, да, чем-то. Он может быть отключен избыточной эмоцией, может быть отключен очень сильно возникшим желанием, да, опять же, как у влюбленного человека. Ну, а может быть отключен и алкоголем, конечно, и здесь тоже. Здесь, на самом деле, вот эти вот центры, которые постоянно считают вероятности, удача-неудача, они ведь очень тонко работают. И любое такое вот воздействие, оно, конечно, сбивает их баланс. Ну, это наша лобная кора. Ну, возьмите хотя бы подростков, например, да, вот у них полезли половые гормоны, там где-нибудь в 12, 13, 14, 15 лет, когда половых гормонов все больше и больше. И вот в этих ситуациях, например, зоны лобной коры, они не очень хорошо работают, и бедные подростки, им и в школе учиться тяжело, и поведение их становится более импульсивным. Вот, в частности, им сложнее контролировать и рискованные реакции, или, например, проявление агрессии. То есть, на самом деле, с риском у нас очень здорово связаны центры агрессии. То есть, ведь, опять же, вот что такое риск? Это вероятность неудачи. Вот вы что-то начали делать, у вас не получается, и как бы если у вас такой холодный, разумный, считающий мозг, то вы можете сказать, ага, вот я уже там 20% пути прошел, что-то не выходит, давай-ка мы сменим программу и будем как-то по-другому проблему решать. А если, например, ваш мозг склонен к агрессии, он может сказать, так, что вы, слабаки, что ли, да, а ну-ка давай-ка навалимся посильнее. Вот. И вот тот же самый мозг подростков, он запросто так может работать, да, и вместо того, чтобы разумно оценить ситуацию и сменить программу, отказаться от программы, да, типа, ну да, ну не получилось, он может за счет дополнительных таких агрессивных вливаний туда добавлять энергию, и поведение становится, ну, мягко говоря, не очень адекватным. А с другой стороны, опять же, порой бывает так, что вот эта добавка агрессии, она помогает человеку проломить какую-то стену и таки достичь успеха. И тогда все вокруг говорят, ну, надо же, да, мы вообще не ожидали. То есть на самом деле в любом процессе, который происходит в нашем мозге, есть как бы светлая сторона и темная сторона. И вот так вот, прям вот совсем говорить, что рисковать там, не знаю, опасно, да, что агрессия это плохо, это тоже неправильно. То есть контролируемая агрессия, контролируемый риск, они позволяют человеку открыть новые сферы в своей жизни, да, заняться тем, чем никогда раньше не занимался, испытать кучу положительных эмоций и все такое прочее. Вот, поэтому здесь все нужно так очень разумно оценивать и осмысливать.
Контролируемая эмоция, контролируемый что риск. А вот скажите, а животные, да, ведь вы являетесь профессором кафедры физиологии человека и животных, поэтому животных. Вы можете и туда посмотреть и объективно сделать вывод. А животные тоже такими же обладают способностями? Или у них это все как-то по-другому? Или хуже, или лучше?
Это же компьютеры, которые считают прямо вот там жестко-жестко, да? То есть точно так же конкурируют, например, реакция страха и реакция любопытства. Реакция страха и, там, не знаю, стремление размножаться. Реакция страха и защита животных. Ой, в смысле, извините, защита детенышей. Да?
Да.
Например, мы работаем на морских свинках. Морские свинки, все знают, они такие довольно опасливые существа. И как бы, если вы ее выкинули посреди комнаты, да, она там затаится, будет сидеть там и все такое прочее. Но наступает период размножения, и там самец чувствует феромоны самки, и все, морской свин становится совершенно героическим существом, способным преодолевать препятствия, там, перепрыгивать со стула на стул и все такое прочее. Вот. То есть точно так же есть баланс положительного и отрицательного исхода, и если положительный исход субъективно очень важен, то все вперед, и кто-то преодолел, а кто-то не преодолел, ну, значит, не судьба. Вот, то есть, те же самые механизмы, вот то, что происходит у нас в голове, оно же не на пустом месте возникло, это результат долгого и достаточно мучительного эволюционного процесса, который подготавливал нашу нервную систему к жизни в этих сложных условиях, в этой сложной среде, ну, и, в общем, неплохо получилось, по-моему.
Ну, и возвращаясь от морского свина, мне очень это выражение понравилось, и морской свинки от этой чудесной оранжевой пары вновь к людям. Значит, если сейчас мы берем отношения там мать-ребенок или там семья-ребенок, и вот эти нынешние моды на отсутствие гиперопеки или наоборот приливы этой гиперопеки, мы контролируем риск другого человека, правильно? Только руководствуясь своим опытом. Как, ну, а насколько это полезно? Каждый, кто должен оценивать вот степень выброса опеки у мамы, например,
в сторону ребенка. Ну, каждый из нас, став родителем, да, волей-неволей становится таким профессиональным или хотя бы полупрофессиональным педагогом. Если вы это не делаете разумно, то ваше воспитание в конце концов заводит в тупик. Но правда, тут наступает подростковый возраст, и ребенок уже сам начинает разбираться. Но пока детеныш совсем маленький, да, там ему 2, 3, 5 лет, даже, может быть, там, не знаю, 7, 8, вот, вы ведь что делаете как родитель? Вы допускаете некий риск, да, рассчитывая на то, что ребенок должен приобрести опыт. Если вы не будете давать ему рисковать, то он вообще как бы с этим миром так и не познакомится. Поэтому лезет он на какую-нибудь опасную лесенку или там горку на детской площадке. Нельзя же кричать все время, не делай этого, да?
Нельзя, вот, да. Витя, домой!
Рядом, и что называется, страховать. Вот. То есть мама, папа рядом, и если что, помогут. Но ребенок, естественно, должен накапливать опыт, и вы должны ему позволять это делать, иногда при этом держать за руку, вот, иногда просто находиться на расстоянии, не знаю, там, протянутой руки или крика. А как без этого? А как же мы наберем этот самый опыт? Ну и дальше по жизни та же самая история. То есть если мы не рискуем периодически по ходу нашего существования, скажем, полюбив кого-то, да, доверившись кому-то, ввязавшись в какие-то проекты, то как же мы наберем опыт и построим вот эту информационную модель? И вообще жизнь наша иначе будет скучной, какой-то бестолковой. Будем этими премудрыми искорять. Поэтому куда же без риска?
Абсолютно. Куда ж без риска? Прекрасное завершение этого диалога. Я напомню нашим слушателям, что мы говорили о риске, что заставляет нас рисковать с точки зрения науки. Вячеслав Альбертович Дубынин, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук. С одной стороны, физик, и с другой стороны, лирик, напомнил нам перечитать «Премудрого пескаря» и сделать выводы «Премудрого». Да, спасибо вам, хорошего дня и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Маргарита.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.